8 июля в нашей стране с этого года официально празднуется праздник семьи, любви и верности. Это один из приятных примеров того, как в народе, в культурах до сих пор хранятся отголоски уважения ценностям, подлинным, настоящим ценностям. В этот день награждают те пары, которые более 25 лет жили в браке верно, являлись собой пример любви друг к другу, воспитание детей, награждают на официальном уровне. И это очень приятно. Если мы посмотрим на любой народ и на любую культуру, любовь всегда ценится. Это то качество, которое уважается и ценится. Сложность состоит в том, что человеческая любовь, она имеет несколько другое основание, чем подлинная настоящая любовь Божья. И даже несмотря на то, что мы понимаем, что любовь – это важно, и мы хотим любить и хотим быть любимыми, но любить по-настоящему получается только, если эта любовь, она основана в Боге. Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами рассмотрели эти три измерения любви. Любовь, которая существует в Боге самом, между лицами Троицы. Любовь, которую Он дал нам, людям, поделился ею с нами. И та любовь, которую мы можем являть друг другу. Первое, давайте посмотрим на любовь Троицы между собой. Любовь – это чувство, очень глубокое, разностороннее и духовное чувство. Бог имеет любовь. Любовь не изобретена человеком и не появилась, когда Адам полюбил Еву. Любовь существовала вечно в отношениях между Отцом, Сыном и Духом Святым. В Евангелии от Иоанна мы будем много с вами открывать Писание, поэтому приготовьте, пожалуйста, Библии или свои гаджеты. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 23 по 26 текст. В молитве Иисуса мы видим такие слова. Иоанна 17, 23. «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино, да познает мир, что ты познал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Видите слова? Иисус говорит, «Ты возлюбил меня». «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня, видите, прежде основания мира». До того, как мир был основан, до того, как появились первые молекулы в этой вселенной, любовь существовала между Отцом, Сыном и Духом Святым. Здесь же, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 17 тексте, Иисус говорит, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 20 текст. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Когда Иисус крестится, это описывает и евангелист Лука, и евангелист Матфей, с неба звучит голос, голос Отца. И в этом голосе мы слышим, что Отец называет Иисуса своим сыном, каким? Возлюбленным, любимым, своим возлюбленным сыном. «Это есть мой возлюбленный сын, в нем мое благоволение». Не только Отец любит Сына, но и Сын любит Отца. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 31 текст. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». То, что делал Христос, живя на этой земле и показывая эту жизнь, это было выражением Его любви к Отцу. Но и Святой Дух тоже обладает любовью. Святой Дух – это не просто какая-то абстрактная сила, энергия или действие Божье, или проявление Бога. Это тоже личность, божественная личность, которая обладает любовью. В Римлянам 5 главе, 5 тексте мы читаем, «Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И здесь же в Римлянам 15 главе 13 тексте здесь более четко показано, что Дух любит. Римлянам 15:30. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим, Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах моих за меня к Богу». Таким образом, мы с вами можем видеть и утверждать, что любовь, как чувство, которое существует между личностными Троицы, существовало задолго до основания мира. И именно эта любовь, она не появилась в сотворении мира, она была явлена и проявилась, когда Господь даровал ее нам. Давайте поговорим о втором измерении любви. Любовь Бога к людям. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. По сути, проповедь Христа в Евангелиях – это проповедь о любви Бога к людям. Бог любит, Бог любит. Все то, что показывал Иисус Христос в отношении к людям, было любовью. Сегодня я читал Марка утром, Евангелие от Марка, и я удивляюсь. Вот представляете, мы сейчас с вами сидим, слушаем проповедь, и тут заходит человек и говорит: я дико извиняюсь, пожалуйста, помолитесь, мне нужно, чтобы исцелилась. Там моя дочка заводит ее, мы помолились, дочка исцелилась, ушел. Я продолжаю проповедь, заходит второй: слушайте, ну простите, пожалуйста. И постоянно наше учение прерывается людьми, которые лезут отовсюду. Вот так была жизнь Христа. Он не мог начинать проповедовать, чтобы кто-то в окно, в дверь, с крыши не прерывал его проповедь постоянно и не просил, чтобы его... И что делал Христос? Он милостиво исцелял. Бывало так, когда Христос понимал, что он не сможет проповедовать, потому что люди узнают, кто он такой. И он пытался скрытно войти в город. Но как только люди узнавали, что в городе чудотворец, все, он уже не мог проповедовать. И несмотря на все это, я бы был бы раздражен, честно вам признаюсь. Меня бы это злило. Я занимаюсь серьезным делом. Почему вы меня прерываете? Мы не видим этого во Христе. Но мы видим огромное сердце, которое вмещает людей, сострадает. И Христос прежде всего был известен своим сердцем, а не своим учением. Люди шли к Нему, потому что знали, Он любит. У Него можно найти это. Люди часто говорят друг другу: «Я тебя люблю». Чувство любви, оно известно каждому человеку. Между тем, когда, по большей части, когда молодой человек говорит девушке: «Я тебя люблю», он имеет в виду следующее: «Я очень сильно люблю себя, и для этого мне нужна ты. Ты являешься средством для того, чтобы мне было хорошо». И я, ну, он не говорит так, конечно, и не думает, возможно, так, но если в глубине так посмотреть, ему хорошо, потому что он от этого получает. Когда мне приходилось подготавливать молодые пары к браку, я им говорю: дорогие, если вы пытаетесь создать семью, потому что вы хотите получить эту любовь от человека, вам нравится, что, то вы разочаруетесь. Когда-то этой любви не хватит. Когда-то любимый вами человек не сможет вам дать то, что вы хотите. И тогда вы начнете злиться. Тогда он начнет злиться. И любовь, построенная на эгоизме, любовь, построенная потому, что мне это приятно, она обречена на ссоры, на расколы, разногласия. Но если вы решите: есть человек, которого я так сильно люблю, что я хочу посвятить ему, отдать ему себя, сделать его счастливым, радоваться, когда он будет счастлив, то тогда вы не разочаруетесь. Тогда, когда вы чего-то недополучите, это не будет вам мешать. Эта любовь и есть пример божественной любви. Любовь не жертвы, которая тянет просто вот: я отдал себя самого, но я несчастен. Нет, это та любовь, от которой ты еще и счастлив. Подобной любовью обладают родители к детям маленьким. Ребенок ничего не дает своим родителям, кроме крика, грязных пеленок, бессонных ночей, требований, капризов. Но почему мы их любим? Мы ничего от них не получаем. Мы почему-то любим их, потому что они есть. Потому что это наша часть. Вот это и есть тот отголосок настоящей, не эгоистичной, а божественной любви. Мы читаем во второй книге Царств известную историю о Амноне, который сильно-сильно возжелал похотью к своей сестре. Сестре по отцу, у них были разные матери. И написано, что он сильно ее полюбил. Причем полюбил ее так сильно, что он заболел. Он заболел, ему было очень плохо. И с помощью коварного заговора ему удалось пригласить ее себе в дом, в комнату и изнасиловать ее. Вот что произошло сразу после этого. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью. Причем ненависть, которую он возненавидел ее, была сильнее любви, которую он имел к ней. Поэтому он сказал ей: уходи. Вот что такое человеческая любовь. Любовь, которая потребляет, любовь, для которой вы являетесь средством для извлечения благо для себя. Это не настоящая любовь. Поэтому люди соединяют семьи, они вступают в брак с мыслью о том, что они обретут счастье в этом, получая, и они его не находят. И именно поэтому такое огромное количество разочарований в браке, в семье, в том, что это вообще в принципе возможно, потому что по-человечески невозможно так любить. Но Божья любовь к людям основана не в том, что люди ему что-то дают, и люди ему нужны, и люди ему приятны. Он любит их, потому что это его природа. Он любит их не за что-то. Он любит их, потому что он является источником любви и дарителем этой любви. Римлянам 5:8. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер за нас и полюбил нас до того, как мы его любили. И умер за нас. Не только любовь, но и святость и справедливость являются качествами Бога. Мы помним, Моисей был другом Божьим. Он очень близко подходил к присутствию Божьей славы, разговаривал с ним, но он его не видел. И однажды все-таки Моисей просит: «Господи, можно мне увидеть хотя бы часть своей, твоей славы? Я не видел тебя. Можно как-то понять, кто ты, как ты выглядишь, кто ты такой?» И тогда Господь ставит его в расселение между двумя скалами, закрывает его лицо рукой, проходит мимо него. И мы читаем, в тот момент, когда это происходит, Моисей упал на землю, закрыл глаза, он так ничего не увидел. Но он кое-что услышал. Мы читаем в Исходе 34 главе 4 тексте. «Вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, зашел на Синай, как повелел ему Господь. И, взяв в руки две скрижали каменные, сошел Господь в облаке и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода». Да, Бог человеколюбивый, но Он одновременно еще и святой. И именно в Нем сочетаются эти два удивительных качества. Когда Бог решает простить людей, когда Бог решает снять с них грех, Он не просто отмахивается от греха. Представьте, у вас, почему эти термины в Новом Завете связаны с долгом? Нам написано: «Прости нам долги наши». Когда у вас занимает человек деньги, вы рассчитываете, что он вернет. Он обещает, что он вернет. И когда он приходит и говорит: «Я не могу, прости меня», что он имеет в виду? Он просит вас покрыть его долг за свой счет. Согласиться с тем, что денег вы не увидите, и ваша семья заплатит за это. Вот что такое прощение. Прощение – это не просто отмахнуться, сказать: «Ладно, проехали». Прощение Бога – это не просто такой факт, когда: «Господь, я просто закрою глаза на то, что вы творите». Это тот долг, который должен быть кем-то оплачен. А мы не можем его оплатить. Поэтому мы приходим и говорим: «Господи, моя расплата за этот грех – это вечное мучение, я не хочу. Если можно как-то это по-другому?» И Господь говорит: «Можно. Только вместо тебя теперь мне придется на себя это брать». И в этом суть жертвы Христа. Христос пришел для того, чтобы каждый из наших грехов был оплачен и удовлетворен. Вот так совместилась во Христе Божья справедливость. Грех был наказан. И Божья любовь. Грех был прощен. Грех был переложен. Любовь Божья открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал нас в умилостивление за грехи наши. Именно сила этой любви делает евангельскую весть такой пленяющей. Потому что Бог простил, Бог возлюбил, Бог решил прийти и познать за нас. И мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее, говорит апостол Иоанн в первом послании. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Это второе измерение любви, когда Бог открывает ее нам. Но есть еще третье и очень важное. Не просто Бог имеет любовь внутри себя. Не просто Иисус, Отец и Дух Святой, они любят друг друга вечно. они еще, второе, решили явить эту любовь нам и показали ее тем, что Бог отдал Сына Своего за нас. Но есть еще третье измерение, это измерение наше с вами, когда мы призваны любить друг друга. 1 Иоанна, 4 глава. Возлюбленные, 4 глава, 11 текст. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Здесь же посмотрите 7 текст, 4 глава, 7 текст. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Здесь очень категорично сказано, что всякий любящий рожден от Бога. Давайте немножко остановимся на этом. Правда ли это? Или о какой любви идет речь? Два парня любят друг друга. Им друг с другом хорошо. Сегодня вы знаете, что это аргумент. Им друг с другом хорошо, поэтому не трогайте их. Означает ли это, что эти люди рождены свыше? Просто потому, что они любят друг друга. Не каждая любовь является свидетельством рождения свыше. Но какая? Как раз это жертвенная. Жертвенная, в которой ты готов от себя отречься ради любимого человека. И основанием это является Бог. Вы знаете, не так давно в нашей квартире проходят музыкальные вечера, квартирники. Мы приглашаем христианских музыкантов для того, чтобы они могли поделиться своим творчеством. У нас не так много места, поэтому мы стараемся ограничить тех, кто приходит, и в основном записываем, чтобы это оставалось трансляцией. Поэтому у нас есть такое правило. Если вы хотите прийти, вам нужно прийти не одному. Вам нужно привести с собой друга, который не знает Иисуса. Честно вам скажу, это злит некоторых верующих. Как это, без неверующего вы меня не пустите? Мы настолько, нам настолько хорошо друг с другом, как верующим, что мы не хотим этой любовью делиться. Нам хорошо и так. Если бы Богу было просто хорошо так, мы бы никогда не познали Его любовь. Он никогда бы к нам не спустился. Но Бог решил этой любовью поделиться. Вот почему мы с вами спасены. Теперь Он нам говорит: дорогие, вот видите, как я отношусь, как я люблю, да? Сына, Отец, как я люблю вас. Так вот, эта же самая любовь должна быть в вас, поэтому думайте о том, как ей поделиться. Поэтому, представьте, иногда я понимаю, что бывает, сложно или боязно благовествовать. Понимаю, что не все из нас могут выйти на улицу и, раздавать буклеты и благовествовать. У каждого есть свой. Но подружиться, познакомиться с кем-то и затем пригласить его на какую-то нейтральную площадку, где просто играет музыка. Согласитесь, это проще. Да? Это же вы даже не в церковь зовете, не на конференцию христианскую зовете, зовете домой в гости. Поэтому это говорит о том, как мы где-то скупы. Когда человек любит, это видно. Вы видели влюбленных людей? И видите их. Да? Я вот на этой неделе наблюдал картинки, которые выставляли влюбленные люди уже в браке. Даже члены нашей церкви выставляют. Мы любим друг друга. И это видно. Это очень-очень приятно. Когда люди... Вы видите влюбленного человека. Он хочет быть с тем, кого он любит. У него улыбка, когда он рядом. Ему грустно, когда он отсутствует. Он хочет делать добро тому, кого он любит. Но мы любим не всех так. Я вот так люблю свою жену. Мне трудно, когда ее нет рядом. Мне очень хорошо, когда мы вместе. Нам радостно. Я могу где-то там... И она может точно так же где-то себя ущемить, потому что сделать мне приятно. Я чуть по-другому люблю детей. Это мое, да, это моя плоть и кровь. Я переживаю за них. Но чем дальше я иду, тем больше я осознаю, что я не люблю людей. То есть я могу, конечно, сказать: братья и сестры, я вас люблю. Но вот честно, для того, чтобы любить, нужно знать, иметь отношения. И проблемой нашей главной является не отсутствие знания, и не отсутствие способностей, и даже не отсутствие какой-то посвященности, а маленькое сердце наше. Мы мало любим. И моя молитва о себе, говорю: Господи, учи меня, расширяй мое сердце. Я хочу учиться любить, я не умею. Я хочу учиться, Господи. Я выхожу на улицы, и мое сердце не разрывается от ужаса того, что каждый человек, который идет, не зная тебя, он идет в погибель. Вот о детях я так переживаю, о близких так переживаю. Поэтому любовь имеет какую-то силу. И я думаю, что нам нужно молиться, вдохновляться этой любовью Христовой. Я бы хотел ценить ту любовь, которая дана нам, и просить, чтобы Господь расширял на ее сердце. Одно из способов, как мы можем учиться любить, это начать молиться за человека. Если вы начинаете регулярно о ком-то молиться, вы не можете уже не любить его. Чем дольше вы о ком-то молитесь, тем больше ваше сердце расширяется, прилепляется к этому человеку. Вы начинаете думать о нем, вы начинаете интересоваться тем, что в нем происходит. Так происходит естественный процесс того, как вы прилепляетесь к жизни. Вот почему мы призваны молиться друг за друга. Филиппийцам 2 главе 4 тексте нам показан пример Христов, который должен вдохновить нас. Филиппийцам 2:4. «Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Что означает иметь те же чувствования? Если взглянуть на оригинал, там слово, которое означает отношение к жизни. Такую позицию или, наверное, отношение к жизни, отношение к людям было бы вернее. У вас должно быть такое же отношение, как и во Христе. Он готов был себя отказаться. Он готов был пойти к нам в этот мир, чтобы нас приобрести. Несложно любить любящих тебя. Сложнее любить тех, кто тебя ненавидит. Но Христос говорит, даже этих нужно любить, потому что я вас так полюбил. Даже нам, согласитесь, братья и сестры, трудно друг друга любить. Если мы близко друг друга общаемся, трудно любить, потому что мы разные. Но мы, по крайней мере, в Бога верим, Библию признаем за авторитет и руководство нашей жизни, стараемся вместе служить, и то нам сложно. А как же вообще любить тех людей, которые Бога не любят и вас ненавидят? Матфея в 5 главе Христос говорит, «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Когда мы любим тех, кто нас любит, в этом есть определенная корысть. Когда мы благотворим тем, которые нам могут сделать хорошо, в этом тоже есть определенный мотив. Но когда мы готовы оказать милость, оказать помощь и заботу человеку, от которого вы никогда доброго не поймете и не услышите, это отражение Божьей любви. Это то, что ломает представление мира о христианах. Как вы так можете? Потому что и в мире, как говорит Христос, в мире умеют любить любящих. В мире умеют помогать тем, от кого можно получить помощь. Но то, чего не может понять мир, это как можно делать добро тем, от которых ты ничего хорошего не получишь. Мы знаем, что в еврейском представлении праведник – это тот человек, который готов пожертвовать собой. Праведник – это не тот, кто святой, не тот, кто безгрешный. Праведный – это для евреев тот, кто готов пожертвовать собой. У него правильное отношение к людям. Если вы видели фильм «Список Шиндлера», где, по-моему, он был австриец, который спасал евреев во времена Второй мировой войны, включая их в свой список для работников завода. Так вот, евреи считают его праведником. У них до сих пор стоит аллея деревьев, каждое из деревьев посвящено в честь какого-то нееврея, спасавшего евреев во времена Второй мировой войны, и одно из них носит имя Оскара Шиндлера. Они считают его праведником, хотя он изменял жене и был выпивохой, и такой вел разгульный образ жизни. Но они говорят, у него было верное отношение к людям. Он был готов даже под страхом смерти спасать людей. Они ничего ему не давали. И Иаков в послании напишет, что истинное благочестие – это презирать сирот и вдов. Это видеть тех, кто вам никогда не сможет воздать, и заботиться о них. Главная заповедь, по сути, вся Библия является комментарием на главную заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью, всем разумением и ближнего твоего, как самого себя». Все остальное является объяснением того, что означает любить Бога и что означает любить ближнего. С первой главы Бытия до последнего Откровения. Все ради этого только. Поэтому любовь – это то, что подлинная любовь – это то, что отличает настоящую веру от ложной. Потому что настоящая вера – это не интеллектуальное принятие, это не несогласие. Этой верой обладают бесы. Бесы веруют, что есть Господь. У них знания хватает, лучше, чем у нас. И Писание они знают лучше, чем мы. Но только эта вера не производит в них любовь к Богу. Но что производит? Желание убежать от Бога, скрыться, и ненависть, и злость. Везде, где появляется Бог, присутствие, они злятся. Они знают, что Он Бог, но они убегают от Него. Любовь отличается от послушания. Конечно же, послушание может быть признаком подлинной любви, но фарисеи были во всем послушны. Они исполняли все, но не любили Бога. Потому что когда Бог пришел к ним и открылся им, они его возненавидели. Потому что это ломало их собственный путь в небо, их ломало собственное представление о праведности. Это выставляло их лицемерами. Любовь даже отличается от посвящения на служение. В 13 главе послания Коринфянам в гимне любви нам сказано: «Если имею дар пророчества, знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру». Это то, наверное, что мы очень хотели бы иметь. То, что в нашем представлении говорит: «О, это христианин». «Так что могу и горы представлять, а не имею любви, я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам мое тело на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы». Представьте, вы посвятили всю свою жизнь Богу. Вы решили стать, к примеру, служителем. Отказались от большого заработка. И с первого дня вашего обращения и до смерти вы служили Богу полностью, но не имели любви просто. Просто не любили. Посвящение имели, дисциплину имели, знания имели. Даже доверие Богу имели, а любви не имели. А Христос говорит: все это бессмысленно. Какой смысл во всем этом? Любовь. Если ты не имел любви, все это будет бессмысленно. Сегодня, когда Бог обращается к нам, часто заканчивается послание или даже христианские общения такими словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа», и потом что стоит? «И любовь Бога Отца, да? Да пребудет с вами». Я вот об этом хотел бы, чтобы между нами пребывала любовь. Давайте молиться и просить Бога о том, чтобы Он расширял наши черствые, такие грубые и очень, очень сжатые сердца, чтобы мы могли вмещать друг друга, чтобы мы могли любить и друг друга, и могли делиться этой любовью миру, чтобы мы не превращались просто в такое закрытое и приятное друг другу сообщество. Кем мы должны быть? Мы должны любить друг друга. Нам должно быть хорошо друг с другом, но нечто больше, потому что и Господь поделился этой любовью с нами. Аминь. Будем молиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за этот пример любви, которую Вы имеете между собой. За любовь Сына к Отцу, за любовь Духа к Тебе, за любовь Бога Отца. Благодарим, Господи, что Вы поделились этой любовью с нами, что Ты отдал Своего Сына как пример этой любви и жертвы этой любви, и мы ее познали. Я благодарю, Господи, за то, что я люблю Тебя, и это не то, на что я был способен. Благодарю, Господи, за то, что я могу любить своих ближних Твоей любовью, потому что Ты вдохновил к ней. Господи, это то, чего больше всего мне не хватает. Ни знания, ни посвящения, ни даже верности, а любви. И я молю Тебя, Господь, о каждом сердце, которое здесь присутствует. Господи, расширяй его, наполняй его. Помоги нам больше видеть Тебя и Твой характер, который бы вдохновлял нас любить друг друга и любить людей извне. И доявляем мы с собой этот пример любви. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.